Белая лошадь.
Холодно. Погоди, вот немец трахнет, тепло будет. Семен ничего не ответил, только зубами клацнул. В утреннем мутном рассвете мне было видно его лицо. На него было жалко смотреть. Да я и сам замерз, как собака. Хуже всего это лежать в секрете осенью у речки, с которой тянет сыростью под кустом. А надежд на то, что мы сразу же отогреемся, как только нас сменят, у нас никаких. И все наши расчеты были связаны с тем, что днем проглянет солнце. Был сентябрь, бабье лето, и днем, если солнце, мы согревались. Мы и наше отделение студентов-филологов охраняли минное поле, большой, покрытый сочной травой луг, примыкавший к речке. Передовая была где-то впереди, за речкой, и оттуда, естественно, шли отступавшие, группами, одиночками, и наша задача была предупреждать своих. А если кто-нибудь все же попадет на минное поле ночью, во время тумана, что мы должны делать? Насчет этого мы никаких инструкций не получили. Предполагалось, видно, что наши бойцы не могут угодить на свои мины. Ну, а если все же угодят? Тут мы были беспомощны. У нас не было карты минного поля. Опять секрет. Мы даже на свой пост у реки под кустом, под которым мы лежали сейчас с Рогинским, ходили берегом речки. Берег был глинистый, влажный, из грунта стекало, и мы к посту добирались всегда с мокрыми ногами, даже в сухую погоду. Днем еще было терпимо, а ночью, и особенно под утро, мы буквально околевали. Одно пока утешало нас, никто не нарвался на нас. Мы были в стороне. И мне до сих пор непонятно, зачем оно вообще было сделано. Шоссейная дорога проходила сбоку, проселочная дорога через наш хутор шла с другой стороны. Зачем идти пехоте или танком на этот луг? Впрочем, в те первые месяцы войны многое казалось непонятным на фронте. Винтовок не было. Разве мы думали, что безоружный... Мы жили на хуторе уже вторую неделю. Жили в сарае, на сеновале, потому что единственный домик был сожжен еще до нашего прихода. Мы страшно мерзли, как я уже сказал, и питались главным образом огородишком, картошкой, репой, морковкой. Ну, со всем этим еще можно было мириться. Страшнее всего была неизвестность. Угнетала неизвестность. Мы уже 3 дня не имели связи со своей ротой, оставшейся где-то за картофельником на опушке леса. И там уже 3-й день горела неубранная рожь. Где наши? Может быть, ушли? Может, отступили? И мы в окружении? Кругом были пожары, рвались снаряды, шел бой. И мы сидели у этого минного поля и ждали команды, когда нас снимут. «По-моему, наше время на исходе», — заговорил опять Рогинский. «Ну-ка взгляни, сколько там накачало». Рогинский просил, чтобы я взглянул на часы, которые у меня были в руке. В нашем отделении были одни единственные часы на 9 человек. Я уже давно, как только засветлело и стало видно циферблат, 3, а то и больше взглядывал на часы. Нам еще оставалось не меньше получаса. Мы стояли и ночью по 4 часа. Но я сделал вид, что мне на время наплевать, я могу постоять еще и не столько». Рогинский, давно уже смирившийся с подчиненным положением, с тем, что я тут первый человек, а не он, протяжно вздохнул и потом сказал: «После войны я обязательно заведу себе в валенки с теплыми пуховыми носками. И еще шубу. Я такую шубу видел 1 раз». «Ничего себе, идеал, романтика!» Я презрительно фыркнул. «Все мы герои до первого испытания». Заморозок, луговина, как солью присыпана. Справа бабахало. Я начал вставать. Кончилось наше время. «Смотри, смотри, что это?» — шепотом воскликнул Рогинский. И я, кажется, сперва взглянул не туда, куда он указывал, а на Рогинского. Он лежал, вытянув шею, и во все глаза, как на чудо, смотрел на луг. И там действительно было чудо. По лугу бежала белая лошадь. Не знаю, может, в том виновата внезапность ее появления, неожиданность. Может быть, виновата война, которая сделала нас тупыми. А может быть, солнце виновато, которое вышло из-за леса. Но мне показалось, что я еще ничего подобного не видал в своей жизни. Лошадь бежала серединой луга, легкая, грациозная. Грива и хвост распущены, тонкие ноги не хватают земли. Румяная заря. Я не успел подумать, откуда эта лошадь. С дороги отбилась, а может быть, это местная хозяйская, как раздался оглушительный взрыв. Когда земля осела, мы увидели лошадь, лежащую на лугу. Она била ногами. Грязная подкова сверкала. Потом лошадь поднялась на колени передних ног и жалобно заржала. «Надо ей помочь», — сказал Драгинский и начал вставать. «Идиот, как ты ей поможешь? Может, к ней подбежишь?» Я был в полном отчаянии. Я не знал, что делать, а между тем лошадь продолжала жалобно ржать, словно она призывала нас на помощь. «Стреляй!» — закричала Царая помком взвода. У сарая, привлеченные взрывом, стояли все ребята нашего отделения. Помком взвода, как и другие, выбежал. Нервы не выдержали. И у него я щелкнул затвором. И вдруг Рогинский, этот жалкий ублюдок, вскочил на ноги и бросился на луг. «Назад! Назад!» — закричал я. «Стой! Убью!» И тоже примерно закричали ребята от сарая. А Рогинский бежал по полю прямо по минному полю. И башмаки бухали, как пушки. Что я пережил, передумал за эти несколько секунд, это невозможно передать словом. Об этом можно только догадываться. Я, конечно, ругал Рогинского самыми последними словами. Идиот, кретин, безмозглый, психопат, интеллигент сопливый, не выдержал. Но я и восхищался им. Где-то в подсознании, безусловно. Это ведь какую надо иметь отвагу, чтобы броситься на минное поле ради лошади, на верную смерть. Если бы это был человек, я бы еще понимал. Ребята смотрели, застыв у сарая, я смотрел. А потом я побежал вслед за ним. Не от храбрости, нет. От дыбом поднявшейся во мне гордости, честолюбия. Я знал, что если я не кину вслед за ним, я никогда не прощу себе этого. Никогда. Мне не жить с этим. Да и ребята мне не простят, если что-нибудь случится с Рогинским. Судьба на этот раз жалилась над нами. Мы, наверное, не сделали 10-15 шагов по минному полю, как раздался страшный взрыв. Рогинский упал на землю, а я, бежавший сзади него, упал на него. Подорвалась лошадь. Как я представляю, теперь лошадь сначала подорвалась на противопехотной мине, и ей перебило ногу. А затем, катаясь по лугу с перебитой ногой, она накатилась на противотанковую мину. Во всяком случае, на лугу от нее осталась только одна белая нога с подковой. Остальное все разнесло. И мы потом 3 дня, пока нас не выбили из хутора немцы, смотрели на эту белую ногу, как березовое полено, лежавшее за 5 метров от взрыва на зеленом лугу. Я не помню, как мы вышли с минного поля. Я помню только, что вдруг Рогинский, когда мы уже были на прибрежной кромке и к нам бежали, тяжело дыша ребята, начал, как мне показалось, валиться на бок. «Что с тобой?» — закричал я от испуга. «Что-то пятки неловко. Я, по-моему, опять сбил правую ногу. И сколько раз говорил тебе, что нельзя бегать?» И тогда я ударил Рогинского прямо по лицу кулаком за все. За то, что он заставил меня столько пережить. За его идиотскую храбрость. Он погиб через неделю. Но мне больше запомнилось, как он спасал белую лошадь. Эта белая лошадь, словно на крыльях, плывущая по лугу, как самая ослепительная красота. И Рогинский, позабыв про все страхи и боли, бросился спасать красоту. Он не мог поступить иначе. Он мог погибнуть, но красота должна жить. Красоту он не мог оставить без защиты, ибо он был великий артист.